Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале московского образования «Школа Москва». Сегодня у нас, надеюсь, будет интереснейший разговор с Романом Николаевичем Поповым, научным сотрудником научного центра исследования истории Москвы и создателем, собственно, как мы и познакомились, создателем такой виртуальной группы московских экскурсоводов в мессенджере, в одном из мессенджеров. Собственно, так мы познакомились и стали общаться, и я пригласил Романа Николаевича сегодня в студию, чтобы поговорить и о профессии экскурсовода, потому что наш подкаст литературный. Одна из его задач — это рекомендовать книги по внеклассному чтению, заинтересовывать, продлевать жизнь печатного слова и в то же время помогать московским школьникам находить себя и в мире литературы, ну и вообще в жизни. Поэтому про работу экскурсовода особенно интересно, потому что у нас не было вот за два года существования подкаста в рубрике «Читаем, рассуждаем» таких профессионалов вот этого дела. А я скажу вам, Роман Николаевич, что когда-то, когда я пришел из армии и начал работать в Институте повышения квалификации работников туризма, я проходил курс и вел экскурсии по Москве. Если помните, на вокзалах, в аэропортах мальчики в мегафоны собирали людей в автобусы, значит, брали оплату, и потом на 3-4 часа автобус уезжал. Это те люди, которые вынуждены были сидеть в зале ожидания, или в зале ожидания не было мест. Они посещали эти экскурсии, платили деньги. Собственно, 90% людей платили деньги просто, чтобы вот посидеть в автобусе. Но на выходе из автобуса эти люди преображались, то есть они были уже не сонные пассажиры, а прям реально заинтересованные, благодарные слушатели, потому что были люди там, которым по 60, по 70 лет, которые первый раз были в Москве, они выходили, пожимали руку, и: «Сынок, ты показал нам Красную площадь, ты показал нам Воробьёвы горы, так интересно рассказал». Хотя я, ну, конечно, как сказать, у меня экскурсии были такие немудрёные, они были очень общие по Москве. Ну, показывал 7 сталинских высоток. Вот смешно и приятно. Мы показывали ночной магазин, который существовал в Москве. Обязательно был заезд в ночной магазин, где они могли купить там кефир. Иногда, когда времени было больше, чем 3-4 часа запланированных, мы даже доезжали до Останкино. Но обычно маршрут был вот от трех вокзалов на Воробьёвы горы. Рассказывал историю Ленинские горы, Воробьёвы горы, показывал дом Горбачева, дом Брежнева на обратном пути по Кутузовскому мы ехали. Потом выходили на Красную площадь, доходили до Мавзолея, смотрели смену караула, если попадали в правильный период, возвращались к автобусу. Ну и кто-то спал, конечно. Кто-то спал, потому что это ночные были экскурсии. Вот. Но потом мне это дело так понравилось, мне так понравилось выискивать какие-то сведения в московских путеводителях. Сейчас, конечно, огромное количество литературы по истории Москвы, по тем особнякам, которые были в свое время, ну, за заборами, что-то там заколочено, сейчас все это пооткрывалось, замечательные сады. Но это лучше я вас спрошу, вы лучше про это расскажете. А тогда у нас информация была, ну, собственно, там было несколько путеводителей, несколько книжек, откуда мы выбирали какие-то вот сведения интересные, чтобы накормить, так сказать, наших пассажиров, наших слушателей. И так мне это дело понравилось, что я даже записался. Потом днем я водил экскурсии по Кремлю. То есть мы у бывшей гостиницы «Москва» встречали, собирали группу, вели по Александровскому саду, заходили через Кутафью башню, и как бы там уже царь пушка, царь колокол. Спасибо за такой замечательный экскурс. Очень жалею, что вы бросили это дело. У вас замечательно получается, потому что, в принципе, вот вы развиваете сюжет в нужную сторону, что и требуется экскурсоводу. И я пришел в эту профессию несколько иначе. Я появился в Москве, кстати, до сих пор не сказал «здравствуйте». Да,
да, я не было такой возможности.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас с вами есть очень сильный общий интерес. Вот на настоящий момент это книги, да? И передача посвящена именно книгам. И книги один из предметов моего изучения последние несколько лет, хотя собирал книги всю свою сознательную жизнь. Должен сказать, что в Москве я появился чуть больше 20 лет назад. Я родился в Ленинграде, а уехал уже из Санкт-Петербурга. Есть там такое место, Петродворец. Вот. Есть в Петродворце Старый Петергоф, а там есть Троицкая гора. Вот я с горы спустился, отучился, получил профессию журналиста и
разные жизненные перипетии привели меня в Москву. В Москве я начал заниматься телефонными справочниками, чем, собственно, занимался в Петербурге. И пока работал телефонными справочниками, много ездил и изучил Москву ногами. И постепенно, когда мне позвонили в очередной раз из моего родного города Петербурга, спросили, как там дела, я сказал, у нас в Москве. И вот на этой мысли поймал себя, что я стал стал москвичом. И еще прошло некоторое время, профессия моя сменилась, и я занимался рекламой. А дальше, после долгого путешествия по Италии, я вернулся в Москву и решил, что надо заниматься экскурсиями. И вот с этого момента, это уже лет 5 назад, начал изучать Москву как объект. И тут, когда ты что-то изучаешь, ты очень хочешь об этом рассказать. И вот тут вот я понял, что мне некуда деваться, надо заниматься экскурсиями. Вот таким вот образом это мой такой приход в эту, я не знаю, это увлечение, работа.
Это самое лучшее, когда увлечение совпадает с работой.
Да.
А что мы можем посоветовать вот школьникам, допустим? Потому что профессия экскурсовода, я думаю, что никто в детстве не мечтает стать экскурсоводом. Но если только у родителей с этим связаны. Да? Потому что это как бы даже и мысль такая не возникает. Вот хочу ходить, там, рассказывать людям. Не обязательно быть экскурсоводом по какому-то одному маршруту. Можно быть гидом по стране, по какой-нибудь. Да? То есть... И вот сейчас я подумал, что, может быть, кто-то сейчас послушает нас и задумается, вот здорово же это, да, познавать что-то из книг и передавать эти знания тем людям, которым это интересно, которые пришли к тебе на экскурсию. Что школьник может московский, куда он может пойти, чтобы вот первые начатки знаний получить об этой профессии?
Тут я бы посоветовал школьнику получить эту профессию не первой. Ага. Здесь действительно вы можете получить ее первой, и есть различные учебные заведения, которые занимаются туризмом. И вот тогда, придя в это учебное заведение, вы выберете то, что вам по душе. И, собственно говоря, одно из направлений – это вот как раз экскурсия, это часть туристического обслуживания, да? Если совсем грубо говорить, туристического обслуживания населения. Мы работаем с людьми. Другое слово, мы работаем с населением, и с разными его группами. И если вы пойдете по этому пути, по пути туризма, тогда вы сможете заниматься уже тем, что будете собирать группы, там много разной работы. А постепенно, поизучая Москву, придете к тому, что вам станет нестерпимо хотеться рассказать об этом. Вот тогда вы придете в эту профессию. Причем профессия подразделяется. Есть гиды-переводчики. Это люди, которые рассказывают о Москве на нерусских языках. И тут другие сложности. Надо знать язык так, чтобы донести эту мысль до тех людей, которые появились в Москве, может быть, впервые, а может, не впервые. Потому что есть иностранцы, которые знают Москву лучше иных москвичей. Такое тоже случается. И внутри всего этого масса различных сегментов. Поэтому я бы посоветовал, если нестерпимо вам желается заняться экскурсиями, идите в туристическую специальность, идите в вуз, который занимается туризмом. Возьмете справочник и найдете массу таких вузов. Где-то есть это в качестве отдельной специальности, а какие-то вузы занимаются этим по всем направлениям. Если вы еще не нагреты настолько, что вот это вам нужно, тогда займитесь изучением Москвы как досугом. И вот тут этот путь тоже может вас постепенно привести к этой профессии. Внутри этой профессии тоже масса делений, внутри экскурсоведения. Связано с тем, что мы, с одной стороны, работаем с нашими же согражданами, приехавшими в Москву впервые. И они знают Москву, но не настолько, чтобы им рассказывать о тех деталях с архитектурой связанных, которые интересны москвичам. Есть москвичи, которые уже не первый год заняты изучением Москвы, им нужны какие-то дополнительные сведения. и они находят экскурсоводов, специалистов вот именно в этом направлении. У меня тоже есть своя специфика, поэтому я не берусь водить экскурсии по Красной площади, по Александровскому саду, по каким-то улицам, а вожу экскурсии, вот, о, допустим, предмет моего изучения несколько лет — это Михаил Афанасьевич Булгаков, его Москва. И вот тут вот я хорошо копаюсь, я знаю предмет этот достаточно хорошо, и поэтому одна из книг, которую я захватил с собой, если она нам потребуется, то мы к ней обратимся.
А давайте прямо и обратимся, а то у нас подкаст литературный.
Да, а мы еще говорим.
Основная его фишка, да, это чтение вслух. Вот. Роман Николаевич сейчас, естественно, из «Мастера и Маргарита» зачитает отрывок, связанный с Москвой.
Ну, я бы сказал, не только с Москвой. Михаил Афанасьевич Булгаков появился в Москве, уже будучи взрослым человеком. И уже к этому моменту и писал пьесы, и рассказы, и имел прекрасное образование. Вот как вы помните, кем был Михаил Афанасьевич по профессии?
Доктором.
Да, врачом. Врачом, причем не буду называть специфику его профессии внутри врачебных дисциплин. Она действительно не для нашего подкаста. Вот. Но, тем не менее, человек с огромным жизненным опытом, он начал работать в газете.
А откуда он приехал, из Одессы?
Из Киева.
Из
Киева, да. Ну, вообще, его путь был не напрямую из Киева. У него целый куст путешествий был, связанный с Батумом, с Владикавказом.
Ой, вот это я не знал.
И тут восстановить хронологическую последовательность вряд ли нам целесообразно здесь. Тем более, что предмет нашего разговора именно Москва. Он приехал на Брянский вокзал. Знаете ли вы такой вокзал?
Теперь Киевский, наверное.
Абсолютно верно, да.
Там улица Брянская, по которой я вчера шел.
Да. Вот. Тогда вокзал назывался Брянским. И начал искать свою супругу, Татьяну. И в Москве уже была масса его знакомых, родственники. Он, в конце концов, он ее нашел. Может быть, не в этот день, а на следующий день. Он ее нашел. Они обрадовались встрече этой. Вот. И в тот момент, чтобы прокормиться, ему пришлось работать с журналистом. И книга, которая лежит у меня сейчас в руках, «Мастер и Маргарита» — это его не первый роман, это его именно закатный роман, его последний роман. Поэтому здесь он собрал все, что мог собрать вот, из своего опыта. И эту книгу он писал для того, чтобы... Ну, не для того, чтобы остаться в литературе, как ни странно. Он не мог не писать, поэтому ему нужно было писать. Книгу писал несколько лет. Это уже, наверное, четвертый или пятый вариант этой книги. Первые уничтожались, что-то сжигалось. И к этому он беспрерывно возвращался. И вот когда уже он понял, что его жизнь имеет свои пределы, он только тем и занимался, что диктовал своей третьей супруге этот роман. И вот я сейчас прочитаю глава 21, называется «Полет». Почему? Это не фантазия. Это не фантазия, это конкретный маршрут полета Маргариты, который мы воспроизводим на экскурсию. Невидимо и свободно. Невидимо и свободно. Пролетив по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во флаконах, она перерезала в одно мгновение. И тут усвоила, что даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хотя бы немного благоразумной. А тут я должен сразу вам сказать, что тот кривой и заштопанный переулок, куда она попала, называется Сипцев-Вражек. И эта связанность, вот выбор этого маршрута не случайен. Дело в том, что дом Маргариты, он... У него прообразов, не знаю, с десяток, наверное. Каждый из волгоковедов может назвать свой. Ну, есть группа, которая согласилась с тем, что этот дом находится в Малом Лёпшинском переулке.
То есть точного нет?
Точного нет, да. Но мы восстанавливаем детали из его книг, восстанавливаем по там, где его родственники жили. Вот напротив был дом, где жила... сестра его жены, Елены Сергеевны Шиловской, ну или Булгаковой на тот момент. Соответственно, часто бывал Михаил Афанасьевич в гостях у них, часто наблюдал дом напротив, и, конечно, детали этого дома, этот дом стоит, он мало похож на тот, что написан в романе, и вообще такого досконально похожего вы точно не найдете.
Потому что это действительно сборная...
Да, это именно сборная солянка, так же, как и дом писателей, сборная солянка. И мы к нему, если будем читать, придя на место, взяв книгу в руки, и вот кто-то читает, а остальные смотрят, чтобы он не упал, если мы это будем читать, то по шагам мы точно попадем размеренно вот в тот маршрут, который пролегал. Пролетев немножко по Ляпшевскому переулку, там действительно порядка 150 метров, мы попадаем в Сивцев вражек. Да, дом, где была нефтелавка, он до сих пор стоит, он сейчас ремонтируется. И дальше мы сворачиваем в Калошин переулок, и там, на том месте, стоит тот самый фонарь, о котором пишет Михаил Афанасьевич, который задела Маргарита плечом.
А как те булгаковеды, которые считают, что не в Левшинском был ее дом, как они, к чему они привязываются тогда, если они считают, что другой дом? А как они вот, где у них этот фонарь, где у них эта нефтелавка?
Но...
Вот как они объясняют?
Никак не объясняют, да. Кто-то объясняет это фазами Луны, кто-то еще чем-то. На эти вопросы отвечать сложно, но вот действительно, если вы введете в любой поисковик интернет «Полет Маргариты», вы найдете этот маршрут, он действительно очень интересный, и когда вы по нему пойдете вместе с книгой в руках, вы точно будете попадать в вот именно в то, что мы здесь с вами читаем. Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый покосившийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела медленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара. Вот, видите, читаем тут совсем коротко. Фонарь, короткое предложение, и дальше в третий переулок вел к Арбату. И мы попадаем в Калошин переулок, в начале которого находится этот фонарь. И есть фотографии фонаря. На его месте уже, наверное, его там, ну, не знаю, в третьем поколении потомок. Фонарь современный. И мы идем. Калошин переулок небольшой. Мы можем читать. Это как раз здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой. Поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук и ног, и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень быстрой. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие Летунью не видят. Никто не задирал головы, не кричал «гляди, гляди», не шарапался в сторону, не визжал и не падал в обморок. Диким смехом не хохотал. Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный знак, на котором была нарисована звезда. Это рассердило Маргариту. На Арбате надо было быть поосторожнее, подумала Маргарита. Тут столько напутано всего, что и не разберешься. Она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов, легковых машин. А по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кебок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов. И тут и молодые слушатели меня спросят, какие троллейбусы? Мы же говорим об Арбате. И я действительно не помню. Для меня Арбат пешеходный. Я приехал в Москву, когда он уже был пешеходным. Но Арбат был обычной, нормальной улицей. Там были магазины, там были всякие кондитерские лавки, там были издательства. Это был большой. Это была большая, серьезная, хорошая улица. Сейчас его сделали уникальной. И продолжаем дальше.
Да, как... По ней ходили машины, по этой.
Да, конечно, ходили машины, да. Вот, и троллейбусы, да. И троллейбусы, номера этих троллейбусов до сих пор сохранились. И масса фотографий. Поэтому, поверьте, дорогие наши читатели, Арбат тогда не был пешеходным. «Э, какое месиво!» — сердито подумала Маргарита. Тут повернуться нельзя. Она пересекла Арбат, поднялась повыше, к четвертому этажу, и мимо ослепительно сияющих трубок, и тут, внимание, на угловом здании театра проплыла узкий переулок с высокими домами. Предмет моего изучения — это Москва. И по работе, и по досугу я Москвой занят уже достаточное количество лет. И это чрезвычайно интересно. Когда вы ее изучаете, а в Москву можно изучать бесконечно любые аспекты. Здесь жили замечательные люди, здесь замечательная архитектура, само устройство города, даже инженерное, история Москвы. Бесконечное число. Да? И когда я начал писать рубрикатор для создания курса «Москвоведение», я остановился примерно на 300 рубриках. И понял, что вот надо на этом остановиться, но, тем не менее, приступать к этому делу. И начал создавать курс «Москвоведение», который существует в виде видео, видеолекции. Но тут я немножко ухожу в сторону, да, возвращаемся к экскурсиям. И тут мы с вами приходим к тому, что встретились-то мы здесь, потому что мы занимаемся книгами.
Да, да, и популяризируем книги, и рекомендуем. И сегодня мы много книг упомянем, и даже из тех, из которых мы читать не будем, я в примечаниях к подкасту обязательно укажу авторов и название. И раз мы говорим про историю Москвы, к Булгакову мы обязательно вернемся. Мы не договаривались, о чем будем говорить. Это очень здорово, что мы можем на основе художественной книги тоже показать маршруты и факты из истории города. Но я хотел бы начать с книги, которая называется «Москва». И сейчас я зачитаю отрывок из нее, а потом каверзный вам задам вопрос. И это книга Лопатина, которая называется, еще раз повторюсь, «Москва». И вот издание 1959 года начинается так. «Ранний предутренний час, далекий 1147 год. Весенняя ночь течет над русской землей. На холме, что высится над Москвой рекой и устьем Неглинки, ветер шумит верхушками деревьев. Чуть слышно журчит ручей в глубоком овраге. Где-то далеко-далеко, быть может, на другом берегу, протяжно и заунывно крикнула ночная птица. Плеснулась рыба у самого берега и снова тихо. Лишь ветер шевелит густые кроны столетних сосен, да в глубине темного бора возникают и опять замирают неясные лесные шорохи. На вершине холма у княжеской усадьбы, сложенной из толстого кондового леса, жарко горят костры. Ветер гонит искры к реке, они летят над водой и отражаются в темной речной глади веселым роем танцующих светляков. Идет шумный пир. Это суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий позвал к себе союзника и друга, князя Святослава Новгород-Северского. «Приди ко мне, братья, в Москов». Князья встретились у полноводной Москва-реки. Здесь, в своей усадьбе, на лесистом холме, обычно останавливался суздальский князь, отправляясь в Киевскую землю. Сын Святослава одарил хозяина шкурой барса. Юрий дал обет силен Святославовой дружине. Шумно отпраздновав встречу, князья обменялись подарками и разошлись по своим владениям. Так древняя русская летопись впервые упоминает о Москве. В те далекие времена на берегах Москвы-реки, Яузы, Неглинной, среди болот и лесов лежали богатые русские села. Сохранилось предание, будто в ту пору жил тут боярин Степан Иванович Кучка. Дом боярина стоял на краю Кучкового поля, около нынешних Сретенских ворот, и будто владел боярин окрестными селами – Воробьевым, Высоцким, Кудриным, Сущевым. И вот здесь, на границе своего княжества, у слияния Москвы-реки и Неглинной, суздальский князь Юрий Долгорукий решил основать город-крепость. Летописец записал: «Князь Юрий, взыди на гору и обозри с нее очима своими, сема и овому туда и сюда. По обе стороны Москвы-реки и за Неглинную возлюби села оные и повели вскоре сделать и град мал, деревян и нарече его Москва-град». В 1156 году на берегу Москва-реки на высоком холме выросла первая древняя крепостная стена, будущий Московский Кремль, ну и так далее. А теперь берем издание в 1939 года, 20 лет до того, и читаем совсем другую историю. На высоком берегу Москва-реки среди густого бора 8 столетий назад, весной 1147 года, весело пировали два русских князя со своими дружинами. Один из них, князь Святослав Новгород-Северский, только что ходил войной в Смоленскую землю. Второй, суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий, разорил город Торжок и земли по реке Мсте. Захватив богатую добычу, Юрий послал сказать своему союзнику, другу Святославу, «Приди ко мне, братья, в Москов». Князья встретились у широкой полноводной реки. Здесь, на лесистых холмах, стоял княжеский двор, сельская усадьба, где останавливался суздальский князь, отправляясь в Киевскую землю. При встрече сын Святослава одарил хозяина шкурой барса. Юрий дал обет силен Святославовой дружине. Шумно отпраздновав победы, князья обменялись подарками и разъехались по своим владениям. Так древняя русская летопись впервые упоминает о Москве. Сохранилось древнее предание, будто на берегах Москва-реки, Неглинной, среди болот, лесов и непролазной глухомани в те далекие времена жил славный боярин Степан Иванович Кучка. Дом боярина, говорит это предание, стоял около нынешних Чистых прудов, на краю Кучкового поля, что лежало в районе теперешней улицы Дзержинского. Ну, тогда улица Дзержинского, а теперь...
Ну, то это Лубянка.
Она называется Большая Лубянка, Малая Лубянка, а потом Средняя Лубянка. И будто владел боярин Кучка окрестными селами — Воробьевым, Высоцким, Кудриным, Сущевым. Прогневил ли чем-то боярин Степан Иванович Суздальского князя, или позарился князь на боярские земли, хоромы, деревни, кто знает. Но летописец свободно и невозмутимо записал. «Казнив боярина Кучка, князь Юрий, взыди на гору и обозри очами своими по обе стороны Москва-реки и за Неглинную, возлюби и села он и повелел вскоре сделать и град мал деревян». Так в 1156 году была основана Москва вокруг небольшой сельской княжеской усадьбы. Дружина построила деревянную крепостную стену. Москва-усадьба превратилась в Москву-крепость. Вот 20 лет прошло, и цензоры или редакторы, будем говорить, удалили этот кровожадный эпизод, что Юрий Долгорукий, возлюбив все земли, просто казнил боярами какого-то, да? И захватил эти земли.
На самом деле так и было, да.
Но в 56-м году мы не находим следа даже вот этих строк. Поэтому вот интересный момент. Когда я в первый раз увидел эту книгу 39-го года на книжных развалах, я хотел ее купить, она была очень дорогая, и я порылся в интернете и нашел книгу другого 56-го года и как бы купил ее. Открываю дома, мне ее прислали. А там ни слова этого нет. И я разозлился и пошел и купил все-таки 39-й. Теперь у меня два этих разных источника, которые, в общем-то, ну, по-разному рисуют начало основания Москвы.
Ну, вообще в москвоведении нет практически единого мнения. И все стараются по-своему это излагать. Хотя я думаю, что территории боярина Кучка были достаточно обширными.
И да, тут и Воробьёва, и Сущёва, это где?
Да.
Воробьёва — это на Воробьёва гора.
Вот. А причина, по которой он был казнен, он был убит, скорее всего, в том, что Юрий Долгорукий присмотрел эти земли заранее, они ему показались интересными, и с транспортной точки зрения Москва-река, она полноводная, большая, такое с места средоточия водных путей, а тогда, собственно, водные пути-то и были основными основным транспортным сообщением. И, ну, нашел повод. Вот, и найдя этот повод, постарался избавиться от человека, который этой землей владел. Может быть, какая-то другая история, но ладно.
800-летие Москвы отмечали, соответственно, как? Юрий Долгорукий, как основатель Москвы, к 800-летию, к дате был, ну, как сказать, возвеличен, поднят на щит, да, и как можно было такую историю рассказать? Поэтому ее просто удалили. Вот
нет,
она.
А сейчас, да, сейчас у нас вот я взял с собой один из учебников. Примерно там 20 с лишним лет назад в Москве был очень хороший курс москвоведения. Или краеведения. И были выпущены учебники, они сохранились. И мы, занимаясь книгами, знаем, что этих книг довольно много, они для разных классов. И вот пока я сюда ехал, я взял и почитал историю Москвы для 3-4 класса. Здесь короткие истории, но они совершенно замечательные. С удовольствием подарю эту книгу студии, потому что к этим историям можно возвращаться бесконечно. У меня есть второй экземпляр. Я стараюсь вторые экземпляры отдавать хорошие руки.
Спасибо. Да, мы обязательно упомянем тоже эту книгу и автора в примечаниях к подкасту, и все остальные книги, которые тоже сегодня будем читать. Ну, вот еще одну я взял книгу «История города Москвы». Это книга Ивана Забелина, это репринт. Она издана была в начале 90-х и в конце 80-х, но с сохранением орфографии, с ятями, и поэтому ее тоже очень интересно читать. А вот и какой-то у нас кровожадный сегодня подкаст я открыл, знаете, на каком эпизоде? «Подальше от Спасского моста, вниз под гору к Москва-реке, в самой стене Кремля и особенно в отводной башне Константиновских ворот существовало городское страшилище, наводившее ужас на иных обывателей. Возле Константиновских ворот в самой стене Кремля были устроены тюрьмы и обширный застенок, то есть особая постройка за Кремлевской стеной, заключая в себе также тюремные помещения для пыток и истязаний в целях тогдашнего судопроизводства. Эта постройка прославила себя именем «застенка» в ужасающем смысле, как страшного орудия пыточных мучений. В простом смысле застенком называлась всякая постройка, расположенная за стеной какого-либо здания, почему и храмовые пределы, пристраиваемые к стенам храма, именовались также застенками. Вот интереснейшие вещи, да, пишет человек, значит, в 1905 году она была издана впервые. Вот, а в 1990 году ее вот восстановили в орфографии терминах того времени.
Иван Забелин замечательный историк, и он во многом дал хорошие основания для москвоведения нынешнего. И мы еще должны с вами обязательно вспомнить Сигурда Оттовича Шмидта, человека, который массу силы души вложил в это дело. И вот москвоведение — это такая огромная, отдельная, я не знаю, специальность, отрасль. И москвоведением нужно заниматься, если вы хотите немножко иметь представление о своем городе. Педагогам тоже нужно повышать квалификацию, вот поэтому кто-то работает с книгами, кто-то смотрит лекции, кто-то смотрит видео. И все это создает нам такую большую историю Москвы.
Сейчас кто-то ходит на экскурсии.
Кто-то ходит на экскурсии, да. Если вам попадается знающий экскурсовод, а таких, число таких действительно растет, и вы найдете своих экскурсоводов обязательно, то вы будете получать информацию хорошую, интересную. Информацию из первых рук. Но на самом деле это не только вот какие-то архитектурные истории, это истории, связанные с людьми. Москва — это город для людей. Соответственно, чем больше мы в наших экскурсиях рассказываем о людских судьбах, тем интереснее эти рассказы становятся.
И вот, как вы сказали, более узкая специализация, да, то есть у вас Михаил Афанасьевич Булгаков, да, то есть, соответственно, вы рассказываете и про его жизнь в Москве, и можете такую литературную провести экскурсию по страницам его романов с его персонажами, да?
Ну, скажем, так или иначе, да, литература там обязательно звучит, и мы стараемся привязаться к тексту, привязать нашу экскурсию к тексту его книг. Но там звучит и поэзия. А Михаил Афанасьевич не был поэтом, поэзию он, как ни странно, не очень любил, но в какой-то момент жизнь заставила его писать стихи. И он был знаком с серьезными многими поэтами, и вот Анна Андреевна Ахматова сочинила два своих стихотворения. Одно стихотворение было посвящено супруге Михаила Афанасьевича, а другое ему самому. Когда вы берете любую из книг Михаила Афанасьевича Булгакова, вы по этой книге можете изучать историю его жизни. Первый его роман «Белая гвардия» связан с его жизнью в Киеве. И по этому роману была пьеса, известная вам.
Нетурбиных,
абсолютно точно. А второй его роман, театральный роман или «Записки покойника», связан с его работой в театре МХАТ. И все упомянутые в этом романе люди существовали, ну, естественно, под другими фамилиями. А последний его роман, у него три, я бы сказал, великих романа, последний его роман «Мастер и Маргарита» связан с его жизнью в Москве. Его герой это фактически он сам. Но будучи человеком с удивительной фантазией и прекрасной памятью, Михаил Афанасьевич сплетает совершенно разные судьбы, в том числе и свою, и создает мастера, человека, который пишет там свой тоже вот роман о Понтии Пилате, поэтому куски из этого романа звучат там. Это, может быть, одна из лучших частей, но, ну, мой взгляд. И, собственно говоря, я прочитал впервые «Мастера Маргариту», будучи 15-летним. И был потрясен этой библейской историей. Москва меня тогда еще не очень затрагивала, потому что жил я в Петербурге.
А как часто вы ходите на маршрут?
Сейчас, к сожалению, редко, но стараюсь раз в неделю проводить экскурсии, потому что хочется высказаться.
Я часто вижу, выходя из метро или проходя по улицам каким-то, в частности, вот по Пятницкой, я часто вижу людей, которые либо ждут, собираются группкой. Сначала мне было интересно, что, а потом вижу, подходит человек, у него устройство висит даже на груди для усиления звука. И часто на Смоленской люди собираются. Утром я, когда иду на Новый Арбат, вижу. И, к сожалению, в основном вижу все-таки людей возрастных, собирающихся на экскурсии. Молодежные группы очень редко, а школьников так вообще не вижу. То есть, вот, мне кажется, что одна из наших задач — это побудить родителей и учителей, наверное, и московских школьников вот такие экскурсии тоже посещать, потому что это и неформальное такое, неформальное обучение, и действительно очень много интересного можно узнать о городе, и когда ты начинаешь что-то узнавать, ты это начинаешь любить. Как можно любить свой город, не зная его историю, и наоборот?
Совершенно с вами согласен. И, конечно, я двумя руками, было бы у меня их четыре, я бы четыре руки использовал. Я за то, чтобы стараться организовывать экскурсии для школьников. Понимаю большую программу, которую они изучают. А может быть, если раз в месяц, то, ну, может быть, было бы это интересно. Но тут это не должно быть обязательной какой-то обязаловкой. Потому что если это, как вот говорят у нас, последние, там, может быть, лет пять, если это не заходит, то не надо это делать. Поэтому, если это заходит, если вы почувствовали интерес, нашли правильного экскурсовода, то тогда вы не сможете уже дальше остановиться. Вот у меня завтра будет проводиться квест, который меня попросили. Я научный сотрудник, и, соответственно, мне поставили задачу организовать квест по Москве для студентов университета, при котором находится мой научный центр истории Москвы. И я такой придумал. Мы будем, студенты будут разделены на три группы. Будем изучать район Хамовники, район Арбат и Тверской район. И в конце концов там подсчитаем баллы. И я когда рассказывал ему условия этого квеста, это было в начале этой недели, я видел, как у них чуть-чуть загорелись глаза. Потому что, ну, вот это может быть действительно интересно. Тем более, что большинство студентов не москвичи. И вот люди, которые на 5 лет своего обучения приехали в Москву, могут ее покинуть. Да? Дальше получить работу где-то в другом месте. Но Москва у них останется не только в сердце, но и в голове.
А что-то из советского прошлого будет в этом квесте?
Так или иначе, я сейчас не вспомню вопросы, потому что когда я что-то напишу, я стараюсь это забыть, освободить место для новых знаний. Потому что печатная информация хранится хорошо. Да, что-то обязательно будет. Там будут фамилии тех людей из советского прошлого, и писателей, и врачей, и архитекторов, по которым ребята должны будут составить свои истории. Но не буду рассказывать подробности квеста. Когда он пройдет, мы об этом можем снова поговорить.
Я зря спросил, у меня лежит еще книга на столе Владимира Потресова «Арбат нашего детства». Здесь фотография Александра Потресова, то есть, может быть, они братья, я...
Александр Потресов.
Да, я вам отец. Отец вижу, да, по замечательной фотографии. Вот тут батюшка, значит, с фотоаппаратом, а мальчишка идет по... так,
на обложке просто очень здорово сделана книга. Я прямо люблю такие вещи, когда и фотографии, и текст, и все это вот в совокупности дает такую атмосферу. И тоже открываешь, вот сразу... Я жил в коммунальной квартире, был такой период в моем детстве, в моей... Нет, даже в юности уже это было. Не очень долго. У нас было замечательное отношение с соседями, но понятно, что основные истории, связанные с коммунальным прошлым нашей страны, они немножко другие. И вот здесь, значит, такая вот история. Классическое семейство наше, состоявшее из трех человек, позже, правда, временно прибавилась папина сестра, о которой я писал раньше, хрущевскую оттепель, вернувшаяся из сталинских лагерей, и ее собака, редкая белая овчарка по имени Тайна. Так вот, семейство наше поселилось на втором, интеллигентном, этаже дом 20. Второй этаж не был уныло-плоским. Его многочисленные помещения соединялись лесенками из 2-5 ступенек. Это, безусловно, оживляло интерьер. Я прям вспоминаю, в фильмах иногда ты видишь эти ступеньки в квартирах. Действительно. В 50-е здесь проживало 8 семей. Поэтому на входной двери под кнопкой звонка висела табличка, выполненная моим отцом с высоким художественным вкусом черной тушью, где последний под номером 8 звонков, значилась фамилия Сарычевой. У этой старухи был сын Иван, именно Иван, правда, почему-то Левин, алкоголик и надомный сапожник, у которого словно абсурдный намек на профессию не было ноги. Эшелон штрафного батальона, который вез на фронт Ивана, разбомбили немцы, и обувной мастер стал инвалидом. Клиентура Ивана состояла, по-моему, из единственной подвинутой умом дамы из бывших, которая, доверившись ему однажды, примерно раз в неделю, звонила. Подходить к телефону приходилось обычно мне, так как аппарат висел в нашей двери. Начиная так. «Не откажите в любезности, будьте так добры, попросите к телефону Жанна Тихоновича или Иоанна Платоновича, в зависимости от ее настроения». Я отправлялся в темные, пропитанные сивухой дебри, где под самой крышей проживало семейство Сарычевой, и, не решаясь взойти на последние 4 ступеньки, орал «Иоанна, к телефону!» Раздавался стук протеза. Недолгий разговор заканчивался оптимистичным. «До следующей недели». Ну, в общем, вот такие вот, представляете, в каких условиях и с какими персонажами приходилось существовать автору, ну и тому, кто написал книги, но тем не менее, у которых в жизни были вот такие вот моменты, такие эпизоды.
Да, сейчас есть книги фотографий Александра Потрясова, в этой книге воспитанно сделаны его сыном, и а вот это как раз позволяет нам вспомнить, каким был тот самый Арбат, когда была еще собачья площадка.
Я поэтому, собственно, и вспомнил.
Да.
Роман Николаевич, а что еще за книга у вас лежит?
Вот третья книга, вы не поверите. Дело в том, что, будучи уже взрослым человеком, я заинтересовался. Сейчас открою. Покажу, Ярослав. Федор Михайлович Достоевский, село Степанчиково и дядюшкин сон. Вот, уважаемые слушатели и уважаемые педагоги, я не знаю, читать Достоевского в школе — это достаточно опасно. Можно навсегда потерять к нему интерес. Достоевского нужно начинать так же, как многих других писателей, в том числе и Тургенева, МВУ, читать, когда голова способна освоить. Иначе всю жизнь будет вас преследовать вопрос. Зачем Герасим утопил?
Я согласен, потому что «Преступление и наказание», не помню, в каком классе мы читали, но вот меня спросили на 5 главе и 6, я уже просто не стал читать. А недавно я взял «Братьев Карамазовы», не могу оторваться.
Вот, видите, мы уже... Вот как раз наш мозг, наш опыт жизненный созрел. Я наслаждаюсь языком. Я наслаждаюсь сюжетом. А почему село Степанчиково для меня стало открытием? Дело в том, что когда-то встреча с великим Гоголем Николаем Васильевичем был приглашен молодой еще начинающий писатель Федор Михайлович Достоевский, а Гоголь с Федором Михайловичем обошелся как... Он его как будто бы не увидел. И это действительно тот самый Николай Васильевич Гоголь. Это очень сложная фигура, громадная, величественная, крайне сложная. Человек, который стал эпохой в литературе. Да? Мы можем назвать Пушкина, мы можем назвать Лермонтова, создателя психологического русского романа. мы можем назвать Достоевского и Гоголя непременно. Еще целый ряд писателей, и не увидев Достоевского, Николай Васильевич невольно зародил у Федора Михайловича желание эту встречу когда-то описать. Вот этот Апискин, этот приживанец в этом романе или повести Всеволода Степанчикова, тот самый Николай Васильевич Гоголь. Конечно, это сатира едкая, но черты Гоголя здесь непременно есть. Гоголь при всем при том был человеком, который жил за счет своих друзей. Но это его полностью оправдывает, потому что то, что он при этом сделал, оставило неизгладимый след у всех, кто шел за ним. Поэтому, но все-таки Федор Михайлович, так же, как и Михаил Афанасьевич, он свои личные переживания перенесли в книги. Получились великие книги. Поэтому, дорогие наши слушатели, если у вас будут такие сильные переживания, что непременно захочется их перенести в книги, попробуйте это вначале сделать на экскурсии. Вот. Перенесите это на экскурсию.